Они мברכת כל המשתתפים.
Я благословляю всех участников нашего урока. Мы решили провести его именно в эти часы, в воскресенье. Комментарий на Тору, Каббалу, на книгу Зор, что-нибудь, чтобы понять, что имеется у нас в иудаизме, какое огромное богатство, которое мы, может быть, даже не очень знаем, что оно существует. Если мы читаем нашу основную книгу, Хумаш Тору, Пятикнижие, то написано очень просто. Вначале сотворил Творец небеса и землю, и была земля Тову-Воу, пустая и хаотичная, тьма над бездной, и Дух Божий витал над водой. Мы видим, каждый слышал их, эти слова. Читал их. Видимо, у каждого есть свои комментарии. Хотя и начинают размышлять, что Творец хотел дать нам. Что Он нам хочет объяснить здесь. Вначале сотворил Творец. И мы уже затрудняемся, и есть на этом множество комментариев, то, что называется в начале Берешит, и кто сотворил, что сотворил, что такое земля, небо. Потом множество вопросов: свет, тьма, день, ночь, утро, вечер, и почему день один, почему вместе это день один и так далее. И почему это говорят о творении до человека. И после того, как сотворен человек, есть два рассказа, как был сотворен человек. Очень непонятно. Книга, хотя и кажется рассказом, на самом деле очень глубокая. На нее есть множество комментариев, и, видимо, мы не очень их понимаем. Если мы возьмем книгу Зор, главу Берешит в начале, так же, как мы это прочитали в Пятикнижии, что в начале сотворил Творец небо, так и здесь. В начале сотворил небо, и там Буцина де Кардинута, и скрыл тайны в мире бесконечности, и так далее. То есть Зор вообще говорит нам на арамите, и не на обычном языке арамейском, а на арамейском языке Каббалы. Это язык Зор особый, настолько особый, что тот, кто изучает Гмару на арамейском, не очень-то понимает именно прочитать и понять словесно то, что в Зоре написано. А когда мы переходим к комментариям, то есть даже к переводу Зор, Зор нам рассказывает о том же самом творении. Написано: вначале раскрылось творение царя, появилось у него желание сотворить и создать миры, что означает власть и желание, и тоненькая искорка высшего света, исчезли света, произошло сокращение и так далее. Вообще говорят о таких вещах, что мы не понимаем, что он хочет, о чем он говорит в книге Зор. А потом еще и еще все больше, когда света собрались вместе, потом распределились, потом было в них разбиение, исчезновение светов, были созданы миры, внутри миров души, прямой свет, отраженный свет и так далее, и так далее. Вещи, которых мы не видим в этом мире. Зор немедленно забирает нас в какое-то совершенно другое пространство, и об этом еще говорит, что это говорится о том же самом действии творения. Так я уже не знаю. Или говорится о небесах и о земле, которые я знаю, с которыми я знаком, что вначале сотворил Творец небеса и землю, темноту и свет. Или, как говорит Зор, что это до всех миров, до нашего мира произошло какое-то действие творения, начали создаваться миры один за другим, пока не дошло до нашего мира, душа, в каком-то там состоянии вышла, сотворилась, разбилась, рассыпалась на кусочки. Зор говорит совершенно о другой реальности, чем Пятикнижие. И все же, если мы раскроем книгу Зор и прочитаем то, что написано, прямо на титульном листе, книга Зор на пять книг Торы. От святого Таны, Раби Шимона Бар-Йохая и так далее. То есть книга Зор о пяти частях Торы. То есть вот это, он говорит о том же самом. Как это может быть? Что нам это совершенно не кажется тем же самым. Чтобы это понять, мы должны обратиться к тому объяснению, которое нам дают каббалисты. Если мы изучаем Тору в соответствии с каббалой, мы должны понять, что они имеют в виду в своих комментариях. А каббалисты объясняют нам, есть у человека в этом мире два вида Торы. Общая Тора и частная Тора. Как у детей, у младенцев, мы им объясняем небеса, земля, все, что имеет, и мы все это называем Тора, как некий интересный рассказ об этом мире, который произошел с людьми, между ними были вот такие и такие отношения. Из отношений между ними мы можем изучить какую-то этику, и мы изучаем, как мы можем существовать и взаимодействовать. То есть Тора рассказывает нам, как действовать, как вести себя друг с другом только в этом мире. Говорят, с другой стороны, каббалисты. Это не совсем так. Тора называется святой, а святой — это отделенный. Как говорит муж жене на обряде свадьбы, ты выделена мне, мекудеши. То есть одна женщина, мы берем одну единственную женщину и говорим, ты выделена, мекудеши. Она выделена из всего мира и относится ко мне. Выделена. То есть мы говорим, Тора святая подразумевает, что она выделена, отделена, полностью оторвана от нашего мира. И рассказывает о божественном действии, о действии Творца, который находится над нашим миром. Поэтому есть история, которую рассказывают людям, готовым до сих пор слушать только исторический рассказ, этический рассказ, как вести себя в этом мире между людьми, а есть история совершенно другая, говорящая на уровне, где действительно действует Творец, силы, души, миры. Оттуда спускаются к нам все силы и управляют этим миром. И об этом, собственно, Тора и должна нам рассказывать. Почему? Потому что она из нас хочет сделать людей, бней Адам, чтобы мы поднялись на высоту над нашим миром. Как сказали, вернулись сыны Израиля до Творца. И вот эта высота Творца, чтобы мы были на этом уровне, жили, существовали вечным, совершенным образом, а не как маленькие создания в этом мире, где мы не знаем, что с нами происходит, для чего мы живем. Вот так говорят каббалисты. Конечно, в конце концов, все должны достичь этого духовного уровня, очень большого, самого высокого, о котором рассказывает Каббала. Все должны ощутить всю реальность, жить во всех мирах. Но каждый в свое время. И об этом говорит так Бальсулям. Он говорит так, что такое наука Каббала? И он говорит, наука Каббала — это порядок корней духовных, сил, нисходящих свыше от Творца к нам через все миры, которые создают тут нас и наш мир для того, чтобы поднять нас обратно на ту же самую высокую ступень, откуда они спустились, И это называется раскрытие Творца творением в этом мире. Это значит, человек, находящийся в этом мире, в течение круговорота в жизни, из поколения в поколение, должен достичь состояния, что он начинает раскрывать небеса и видеть миры духовные, раскрывать Творца. Как здесь написано, раскрытие Творца творением в этом мире. Тем, кто находится в этом мире, обязан он, этот человек, достичь в течение своей жизни уровня Моше, который напрямую, лицом к лицу, говорил с Творцом. Это цель каждого. Тот, кто не успевает в этой жизни, сделать это в следующей жизни, но все обязаны. И написано так в Кабале. Есть в этом общее и частное. Общее. То есть, все человечество должно, в конце концов, безусловно, в полной обязательности достичь развития этого чудесного, как написано, полна земля знанием Творца, как воды наполняют море, и не будут изучать люди друг друга или человек близких своих, а все будут изучать Творца, все будут знать меня от малых до великих. То есть все обязаны в конце концов достичь ясного, абсолютного знания высшей силы. И написано, и будут твои глаза видеть учителя. То есть постижение будет очень понятным. Вот этого Творец хочет, чтобы мы постигли его, поняли его, жили на уровне, где мы близки ему. И это о каждом. Он говорит нам, каббалисты, все человечество, не только евреи, но и все народы мира тоже. И частные говорят так. Но прежде чем будет общее совершенство всего человечества, в каждом поколении это тоже действует в индивидуумах, избранниках, потому что эти индивидуумы, которые удостаиваются в каждом поколении определенных ступеней раскрытия Творца, то есть в каждом поколении имеются люди, которые пробуждаются к тому, чтобы достичь раскрытия Творца, и пробуждаются к этому и достигают этого, но в наше время, как говорят каббалисты, уныние, наркотики, террор, общая депрессия, общая пустота, пробуждающаяся в мире, это признаки того, что человек раскрывает, что этот мир уже не наполняет его. Это особые признаки, когда люди уже начинают ощущать, что они должны чего-то достичь, чего-то более высокого. Они должны знать, для чего они живут, почему они страдают, что, в общем, имеется у человека от всей этой его жизни. И об этом нам рассказывает Тора. Мы только должны читать точно то, что она рассказывает. Она нам объясняет только то, что мы должны, в чем мы нуждаемся для этой цели, приблизиться к вечности и к совершенству. Однако, почему это написано именно таким образом, что мы не понимаем то, что написано? И сказал Творец, будут небеса, будет вода. И Зоар об этом пишет совершенно иным образом, на совершенно другом языке. И поэтому, прежде чем мы начинаем объяснять Тору, Пятикнижие, мы должны понять, что это за язык, что это за код, который имеется в Торе. Потому что все думают, что эта книга особая книга. В ней имеются все секреты мира, что эта книга, в ней говорится обо всех мирах, обо всем, что было и будет. Все будущее имеется здесь, все имена, вся судьба каждого находится в Торе. И это верно. Потому что от слова «Берешит» и до последних слов перед глазами сынов Израиля, там имеется все. Это программа всего творения во всех деталях, самых маленьких. Только мы должны знать, как извлечь эти детали, чтобы ими пользоваться. Чтобы я не просто смотрел на простой комментарий, как там Яков и Ривка, Яков и Эсав, как они вели себя друг с другом, и чтобы я, соответственно, вел себя с людьми. Я должен извлечь из Торы методику, как раскрыть Творца. И вернулись сыны Израиля до Творца. Вот это я должен раскрыть. Я должен извлечь оттуда силы, знания, познай Творца и служи Ему. Все это находится здесь. Только мы должны увидеть. Есть множество комментариев. Вы знаете, есть 72 комментария на Тору. Айнбет. Это не все, есть больше гораздо. Очень большие комментарии написали великие знатоки иудаизма в течение поколений. Но все-таки нам очень тяжело после всех них понять все-таки, о чем же говорит Тора. Если мы хотим понять немножко больше, чем просто историю, которую рассказывают детям. Потому что, в общем, то, что рассказывают детям, это история земная, которая якобы происходит на поверхности нашего мира и не более того. И, конечно, что не только об этом подразумевалось в этой истории Торы. Почему? Потому что если мы говорим, что это святое, Кадош, отделено от этого мира, так, может быть, вообще нет никакой связи с этим миром, нет ни одного слова об этом мире, а все говорится о тех силах, которые приводят нас в действие, о действиях Творца с творением, как мы должны относиться к Нему, а не о том, как я с моими соседями должен себя вести. Может быть, нет? Это не какая-то этическая книга, а книга, как подняться через все миры до высоты Творца. Для того, чтобы понять язык, как объясняют нам, что происходит во всех святых книгах, мы обращаемся к тем объяснениям, которые каббалисты дают нам, и они говорят очень просто. В общем, у человека, находящегося здесь, ему передан код, называемый Тора. Торой называются все книги, говорящие о действиях Творца. И для того, чтобы понять, что Творец делает с нами, как Он сотворил нас, для какой цели, как Он управляет каждым, какой жребий есть у каждого, почему мы родились с моими свойствами, у таких родителей, в особое время, в особом месте, и каждый миг со мной происходит в жизни что-то такое, что я не знаю, что. Но, безусловно, ничего не сотворено зря. Но почему Творец ведет меня через все эти случаи очень особым процессом? Куда Он меня ведет? Все это объясняется нам в Торе. Говорят, что объясняется это на четырех языках. Язык Танаха, язык сказаний, язык заповеди и язык Каббалы. И все они говорят о духовном мире, то есть о действиях Творца относительно нас. Что Он от нас хочет? Язык Торы, язык Танаха, это язык якобы очень простой такой, повествовательный. Но мы понимаем, что внутри имеется очень большая глубина, мы просто не видим ее. Язык заповедей, язык Гмары, язык более проясненный. Он говорит о действиях, но в любом случае о тех действиях, которые далеки от этого мира, но только все-таки подразумевают духовный мир. Язык Агады уже более отделен от реальности. Она объясняет поэтическим образом, сказочным, тоже о действиях царь, царица, их сын и так далее. То есть творец, творение, как они должны действовать друг с другом, уже образом более близким к духовному, но все еще непонятным. Это очень богатый язык, очень красивый, но неясный. Ну и язык Каббалы — это язык технический, очень понятный, очень точный, которым пользуются каббалисты особенно. Извиняюсь. В сущности, все книги написаны каббалистами, теми людьми, которые достигли раскрытия Творца. А иначе о чем писать человеку? Просто то, что ему вздумалось в соответствии с его земным разумом, чисто животным. Если он не постиг Творца, если он не находится в осознании, в ощущении духовного мира, ему не о чем писать. Поэтому все книги, безусловно, поэтому они называются святыми. Их написали те люди, которые находились в раскрытии Творца. И об этом именно и писали. Так они выразили себя на четырех языках. И пишут они, каббалисты, что самый эффективный язык, чтобы знать, чего Творец от нас хочет, это язык Каббалы. Язык ясный, точный, особенно точный. Но смотрите, что они пишут. Я читаю из книги, которая называется «Талмуд Эсара Сферот», «Талмуд Учение Десяти Сферот». Та часть, которая называется «Внутреннее созерцание», «Истоклут Немит», первая часть, где мы углубляемся внутрь. Вначале всего надо знать, что в том месте, где у нас речь идет о понятиях духовных, независимых от времени, места и движения, потому что время, место и движение – это определение этого мира. Духовный мир выше времени, выше места и выше движения, то нет у нас слов, чтобы высказать и выразить эти понятия, выражаться с их помощью. Если я хочу рассказать о чем-то духовном, почему я не могу рассказать кому-либо? Ведь духовность — это ощущение. На них нету слов. В нашем мире есть слова. Мы договорились между собой, согласились между собой, что вот это называется кислое, а вот это сладкое, это черное, а вот это белое. Но в духовном нет. Я чувствую, но, соответственно, этому у меня нет слов, есть только ощущения. Я должен передать кому-либо, если я хочу об этом поговорить с кем-то, я должен обучить, назвать это каким-то именем. И он говорит, что ведь все богатство наших слов взято из ощущений воображаемых органов чувств. То есть есть у нас пять органов чувств. После этих пяти органов чувств есть здесь какая-то картина реальности. Я чувствую, что есть передо мной какая-то реальность. Я вот здесь, на затылке, чувствую. И вот так каждый. И поэтому у нас есть некий язык говорить, что именно мы чувствуем. И как же можно пользоваться ими, нашими словами, там, где органы чувств и воображения не властны? Например, даже если мы возьмем самое тонкое слово нашего мира, света, мы говорим свет, духовный свет, высший свет, свет, идущий от Творца к творениям, и будет свет, как написано на первой странице в Торе. свет хороший, мрак. Так вот, оно, это слово, свет, тоже представляется и воображается нами как свет солнца или свет разума, свет хорошего настроения, свет разума. Мы не знаем, что такое свет. У нас свет, это вот то, что светит мне, называется свет. Я не могу представить себе под этим именем нечто более высокое, чем то, с чем я знаком. Если так, то как можно выразить этими словами понятия духовные? Ведь они, конечно, и тем более, когда мы это должны передать письменно в процессах изучения науки, как это принято в науке, если мы не дадим точных определений, мы запутаем изучающего, и, соответственно, избрали все мудрецы особый язык. Здесь уже есть пуанта, точка особая, очень особая наша точка. Каким образом мы можем начать раскрывать книги и видеть, каким кодом они написаны? Думают, что в Торе есть секреты. Как мы раскрываем этот секрет и видим, что там происходит? Так он говорит, мудрецы Каббалы, каббалисты избрали особый язык. Пишут на особом языке, коде, который можно назвать язык ветвей. Поскольку нет у нас каких-либо объектов в этом мире, который бы не исходил из корня высшего мира. Он говорит так, очень просто, у нас имеется высший мир, Олама Эльон, высший мир. В высшем мире у нас есть силы. Кохот. Силы. Из высшего мира эти силы нисходят в наш мир. Это Оламазе, этот мир. Спускаются сюда силы. Свыше. Потом нисходят в этот мир, и потому нашли мудрецы готовый язык без усилий. То есть мудрецы находятся телами в этом мире. Но постижениями своими они находятся в восприятии в духовного мира. То кли, которым они воспринимают духовный мир, называется нешама, душа. Буквальный перевод душа, нешама. И тогда они говорят, что они нашли готовый язык, с помощью которого могли передавать друг другу свои постижения, устно и письменно, из поколения в поколение. Почему? Как это? Что они могут передавать вещи, которых никто не видит, кроме их самих. Потому что взяли имена ветвей в нашем мире, скажем, вот здесь имеется нечто, что называется вода. Воды духовные, духовном. И вот эта сила создает в нашем мире нечто, что называется водами в материальном мире. Они взяли вот это имя, воды, вода, понятное им в материальном, и этим же именем называют ту силу, тот корень, который находится в духовном, потому что там нету слов, нету названий, но по результатам называют источник. И поэтому это называется язык ветвей, потому что здесь ветвь, а здесь корень. Вот это корень. Так они берут имена ветвей и имя называют корни. И получается у нас книжка очень особая. Мы читаем рассказ, вроде бы происходящий здесь, в этом мире, потому что все имена взяты из этого мира, но они имеют в виду то, что происходит вот здесь, в духовном мире. А мы не видим этого, не знаем. Так зачем нам этот язык, если мы читаем что-то, представляем себе то, что происходит в нашем мире? Каббалисты имеют в виду духовный мир, но у нас об этом нет никакого понятия. Говорят так: если ты читаешь книгу правильным образом, то эти силы, которые спускаются свыше, начинают действовать на тебя, и ты начинаешь подниматься, ты начинаешь утоньшаться, очищаться, ты начинаешь достигать тому, чтобы видеть, а что это за корень. И тогда ты в своих ощущениях начинаешь через эти книжи, через простой комментарий, постепенно, потихоньку, постепенно раскрывать картину мира. То, что мы видим, этот мир, вдруг ты его начинаешь видеть прозрачным, за ним есть какие-то силы, и еще более глубокие, и еще более глубокие, пока ты не достигаешь корней, и ты видишь на глубину материи всю эту картину, имеющуюся перед нами, и ты видишь, как за этим действуют силы. И в общем все эти силы объединяются в единую силу, называемую Творец. К этому мы должны прийти, и это называется раскрыть Творца творением. И для этого мы, в сущности, и сотворены. Об этом пишет Бааль Сулам в статье. Минуточку. Он пишет так: в предисловии к Талмуду Эсерасферот и следует спросить, почему каббалисты обязывают каждого человека, посмотрите, что он пишет, почему каббалисты обязали каждого человека изучать науку каббала. Что в ней имеется? Ты читаешь что-то, как мы читали в Зор Берешит, мы читали слова, которые ты вообще не понимаешь, или ты читаешь пятикнижие, как будто ты его понимаешь, историю о Нохе, об Аврааме. И это тоже, что ты в этом понимаешь. Вроде бы это происходит в нашем мире что-то. Так он и говорит, почему каббалисты обязывают читать эти книги? И он говорит, в этом есть вещь великая, достойная рекламы. Потому что есть чудесная сила. Что такое чудесная сила? Это то, что от меня не зависит. Если я пользуюсь, если я использую, то со мной что-то происходит. Он знает, что в этом есть чудесная сила для тех, кто занимается наукой каббала. Что это значит? Какая чудесная сила? Несмотря на то, что не понимают, то, что изучают, они читают о чем-то, о какой-то реальности, но вследствие стремления, когда изучают, пробуждают на себя света. Сверху вниз приходят света. Не просто сила, руководящая тобой. Нет, ты хочешь найти эту силу, ты хочешь знать свой жребий, зачем ты существуешь, что Творец требует от тебя. И тогда это начинает проясняться. Он говорит так, потому что каждый человек из народа Израиля ему гарантирован, обеспечен, в конце концов, обрести все чудесные постижения, которыми Творец в замысле творения задумал насладить каждое создание. То есть каждый должен прийти к раскрытию Творца. Это цель, ради нее он создан. В этом нет исключений. Но тот, кто не удостоился в этом кругообороте жизни, удостоится в следующем и так далее, пока не удостоится восполнить весь замысел Творца, который тот задумал. У нас нет выхода. Мы только ради этого существуем из кругооборота в кругооборот жизни. Нет никакой иной причины, чтобы мы здесь находились. Только для того, чтобы подняться из этого мира в духовный мир до уровня Творца, до Бога. Пока не удостоился человек своего совершенства, не прошел через все миры установить связь с высшей силой, определяются для него те света, которым предстоит прийти к нему, то раскрытие. Оно сейчас светит ему немножко, в то время, когда он учится, изучает науку Каббала, язык ветвей, и это притягивает человека к этому источнику. Это называется свет, возвращающий к источнику. У нас имеется создание, творение, есть злая сила, у нас есть наш эгоизм, мы тонем в страстях этого мира, создал злое начало, то есть ввел человека в этот мир, поместил человека в этот мир и дал Тору как лекарство. Приходят света свыше, которые называются Тора, и эти света возвращают к источнику. Значит, возвращают к источнику, они приводят человека обратно к его высшему корню, к тому состоянию, что место, где он должен находиться, куда он должен попасть, к его корню. И это цель. Поэтому, когда мы с вами будем изучать Пятикнижие или любые другие книги, мы, в сущности, будем изучать действия Творца, с помощью которых Он сотворил нас, поддерживает наше существование и возвращает нас обратно. И это называется вернуться обратно, когда мы возвращаемся к этому же самому корню. Если есть вопросы, пожалуйста, я готов услышать вопросы. Вена, вы можете спрашивать любую вещь, которую вас интересует, и по теме, о которой мы говорим, и не по теме, неважно, любую вещь. Натан, вопрос. Что такое чудесная сила? Сгула. Сгула, чудесная сила, это нечто, не находящееся в прямой связи с тем, что я делаю. Написано в Торе: приложил усилия и нашел. То есть, есть приложение усилий, мои усилия, я здесь должен сделать какую-то работу, проделать. Работа. И когда я проделаю работу, в чем-то одном, неважно в чем, мне говорят, ты получишь нечто, результат этого, не прямой, а нечто совершенно иное. И это сгула, чудесная сила. Приложил усилия и нашел. Не написано «приложил усилия и купил», «приложил усилия и удостоился», «приложил усилия и получил». Работа и ее оплата. Нет, не говорится. Написано, что это чудесная сила, находка. Что значит находка? Если есть обязанность, приложил усилия, тогда найдешь. Потому что поскольку мы прилагаем усилия в этом мире, уламазе, этот мир, Улам-Азе, этот мир, и мы не знаем, чего мы должны удостоиться. Я прилагаю усилия. Мне говорят, с помощью света, который ты возбуждаешь на себя, придет к тебе иное состояние, которое называется вечность, совершенство. Ты достигнешь Творца, Создателя. Ты будешь на уровне над этим миром, над всеми мирами. Этого ты должен достичь в этом мире. Как он пишет, если не в этом кругообороте жизни, так в следующем, но каждый обязан достичь этого. Получается, что усилия они в этом мире, в чем-то, что находится вот здесь, а находка, я ее получаю вот здесь, в совершенно другом месте, которое называется нешама, душа, часть Творца свыше, которой у меня сейчас нету. Я получу тогда ее и буду жить, как сейчас я живу с пятью моими органами чувств и ощущаю этот мир, как животное. Вдруг я якобы облачусь в нечто иное, в совершенно иную реальность, которая называется нешама, душа, внутри Творца, внутри духовного мира. Мир Высший мир. Уламру Айльон, Высший мир. Это то, что я получу. А связь между этими действиями называется сгула, чудесная сила, которая совершенно, абсолютно не в моей власти, не напрямую я это делаю, а есть условия. Ты проделай вот это, а получишь вот это. Вот это называется сгула, чудесная сила. Пожалуйста. Еще вопрос. В шаббат, в понедельник и в четверг мы повторяем недельную главу. Что такое молитва или недельная глава? Почему мы их читаем в понедельник и в четверг и в шаббат? Молитву мы изучаем в 11 и 12 части Талмуда и Сарасферот, учение 10 сферот. Молитва — это вообще слово молитва. Это судить себя, молиться. Молиться — это значит судить самого себя. Человек проверяет, кто я, что я, где я нахожусь, я в порядке или не в порядке, относительно Творца, как я. Как относительно массы. Вот это, в сущности, молитва. Молитва называется работа в сердце. То есть мы должны проверить все наши желания, на что они направлены, куда я смотрю. И вот эта работа очень тяжелая, внутренняя, и называется молитвой. А не то, что мы изрекаем слова из молитвенника. Если мы возьмем молитвенник, он для нас замкнут как, так же, как книга Зоар. Каббалисты и об этом пишут комментарии. Мы можем... Я могу вам показать, что такое каббалистический молитвенник, скажем, молитвенник Рашаша. Был великий каббалист, который написал молитвенник. И есть много каббалистических молитвенников. Там буквы отдельные, в определенном сочетании букв. Это не слова, это символы. Символы, как именно человек должен устроить свои желания, чтобы приблизиться к Творцу. Каждый раз мысли и желания, но мы, в общем, устроены из чувств и разума. И должны объединить их обоих вместе, моха и либо, разум и сердце, чтобы достичь слияния подобия Творцу. А то, как привести все это в порядок, и называется молитва. Когда человек проверяет все свои желания, у нас есть в нешама, в душе, 613 тарьяк, 613 желаний. Эти желания изначально у нас эгоистические. И это называется ради получения. Мы хотим заработать. Мы хотим наполнить себя. И надо их исправить, чтобы они стали ради того, чтобы доставить наслаждение Творцу. Для того, чтобы доставить наслаждение Творцу. Сами желания, сами по себе, это желание, это материя творения. Материя творения. Они не меняются. Меняется только их использование. Я могу делать то же самое действие ради себя или ради Творца, ради ближнего. В этом все исправление. То есть, что такое молитва, когда я проверяю, у меня есть проверка. Когда я проверяю желание, потом у меня есть осознание зла, когда я вижу, насколько они ради получения, а потом я молюсь, это называется подъем ман, молитву, просьбу, чтобы молитва, ман равняется молитва, чтобы мне дали силы, и тогда это зло я могу исправить к добру. Весь этот процесс, он в сущности является работой сердца, и в общем это называется молитва. То, что относится к недельной главе, наш круг, в общем-то, исправление человека от состояния, что он спускается в этот мир и пока не вернется к полному исправлению, это состоит в том, что он использует всю Тору. То есть, от Берешит Бара Элоким, в начале сотворил Творец, и до последних слов перед глазами всего Израиля, человек проходит всю Тору, то есть исправляет. Тора — это света. Исправил все 613 своих желаний с помощью 613 светов. В Торе, в ее влиянии на человека, есть то, что называется 613 советов, 113 советов, как исправлять желания наши из ради получения на ради отдачи. Это называется свет, возвращающий к источнику. И каждое желание, которое мы исправляем из 613 желаний, скажем, одно желание, второе, третье, исправление каждого желания из использования ради своей пользы на использование ради Творца называется возвратом обратно и называется заповедью. Что такое заповедь? Желание было эгоистическим для себя, ради себя, а сейчас оно работает противоположно, чтобы доставить наслаждение Творцу. И это называется «сделал заповедь, исправил желание». Тогда, с помощью всего того света, что у нас имеется в Торе, это называется Тора, в Торе света называется Наранхай, пять видов света, Наранхай. С помощью этих светов я исправляю себя. Что в этом мире мы делаем? Мы читаем недельную главу, то есть я продвигаюсь от начала года к концу года, и якобы в начале года я начинаю свои исправления, а в конце года я обязан достичь слияния с Творцом. И у меня имеется неделя. У меня есть неделя. Каждый раз за 7 дней, за неделю я должен получить силу свыше, чтобы исправить свое желание. И это называется чтение Торы. Я привлекаю высший свет, возвращающий к источнику, к своим желаниям. Это если я имею в виду это, намереваюсь на это. Если я просто иду в молитвенный дом и просто слушаю чтение, от этого, к сожалению, ничего хорошего не будет. Это называется молитва или Тора впустую. То есть я привлекаю света, свет, который исправляет меня, в эту неделю. Затем мы будем изучать, может быть, что такое молитва в шаббат, в субботу, проводы царицы, когда мы провожаем субботу. Почему мы делаем отделение Авдала? С помощью этого мы привлекаем света из прошлой недели на следующую неделю. Как мы входим в новую неделю? И также после 4 недель это Юткей Вавкей. Как мы обязаны сделать начало месяца. что такое осветить Луну, в чем тут обновление. Это все мы изучим. Почему имеется 12 месяцев? Это в соответствии с 12 путями хохмы, спускающиеся из мира Ацилут в наш мир. Это очень сложная система, но мы обязаны ее знать для того, чтобы... Не то, что обязаны знать в мельчайших деталях. Мы все равно не знаем, пока не раскроем ее, мы не узнаем. Но немножко человек, когда слышит об этом, он начинает иначе относиться к своей жизни, к тому, что перед ним имеется, к тому, в чем он еврей, к тому, что он должен делать в молитве, при чтении Торы, в любой другой вещи. Если он устанавливает связь с силами, он хочет, чтобы они воздействовали на него, влияли на него, то каждый миг в его жизни получает совершенно иной смысл. И об этом говорят каббалисты, что ты можешь с помощью каждого действия притянуть к себе окружающие света. Почему они окружающие? Потому что они пока извне светят, издалека. Когда ты разовьешь себя, они войдут внутрь. Ты наполнишься духовностью, светом. Ты будешь светиться при этом сам. И получишь в этом вечность настолько, что ты не будешь ощущать жизнь или смерть, потому что будешь отождествляться со своей душой, нешама, а не с этим воображаемым животным телом. И об этом, в сущности, и рассказывает Каббала. То есть работа в сердце, молитва, чтение Торы, все эти действия, если они отключены, оторваны от внутреннего смысла, человек крутится, вертится из кругооборота жизни в кругооборот жизни, и совершенно нет у него пользы от этой жизни. И поэтому каббалисты с трепетом спрашивают, ну почему мы как младенцы относимся к нашей жизни? Не поднимаем важность, что мы существуем здесь для высоких целей. И в сущности мы не пользуемся тем, что Творец дает и ждет от нас. Мы думаем, что наука Каббала говорит о чем-то где-то там, далеко от нас, об каких-то абстрактных вещах, черти, духи, серафимы. Нет, наука Каббала вся целиком говорит только о отношениях человека с Творцом. Вот так мы изучаем, что нет большего, нет ничего иного, кроме Творца высшего света и творения или желания. Нет ничего, кроме этих двух. Все прочее, все остальные вещи, которые нам представляются, это внутренние силы, частные наши. Мы это будем изучать, если мы продвинемся, и будем изучать, как мы вообще воспринимаем действительность. Мы с вами находимся сейчас в мире бесконечности, ничего не меняется. Только мы воспринимаем из всего этого огромного места, воспринимаем только очень маленький фрагмент, называющийся этот мир, очень маленькую реальность воображаем, в которую мы существуем как некая маленькая букашка, и мы можем раскрыть глаза, раскрыть сердце, очистить наши воспринимающие килим и ощутить, что мы в бесконечности. Все это зависит только от нашего восприятия. И об этом, в сущности, и рассказывает наука Каббала. Вся Тора говорит только об этом. О том, как мы исправляем наше злое начало. Создал злое начало, создал Тору для его исправления. Это значит, что если мы воспринимаем в нашем желании, мы можем воспринять только маленькую часть того, что у нас здесь есть снаружи. И это называется этот мир. Но если я исправляю свои желания, чтобы они были ради отдачи, чтобы они были в подобии Творцу, то я смогу ощутить все, что находится вокруг меня. Все то, что и сейчас находится, но я не ощущаю, что это высшие миры, мир бесконечности, к этому надо прийти. И тогда человек станет живущим в обоих мирах, во всех мирах, в то время, когда находится в этом мире целом. Это ему не мешает. Почему это должно мешать? Как кошка, находящаяся около меня, она живет своей жизнью и не ощущает совершенно мою жизнь. Так и я могу жить жизнью более возвышенной, чем жизнь кошки. Я слушаю вопрос. Там я вижу вопросы. Тут задали вопрос. Если мы говорим, что Тора не говорит о нашем мире, а только о духовном мире, то как же можно сказать, что это какая-то награда или наказание в этом мире? Поощрение и наказание... Я бы объяснил так. Прежде всего, если у нас есть хозяин, творец, есть творение, кто определяет, что такое работа, авода, и что такое оплата, награда, и что такое наказание. Кто определяет? Определяет хозяин. Хозяин — это творец. Творец. Балабайт, хозяин. Он решает. Так надо знать, какой работы он требует от нас. И на нее, на эту работу, когда я произвожу, делаю что-то, мне приходит награда, поощрение, а если я не делаю работу, то мне полагается наказание, приходит ко мне наказание, оныш. Это нам надо выяснить. Как я могу выяснить это? В соответствии со связью с хозяином. Поэтому написано: познай Творца, Создателя твоего, и служи ему. То есть прежде следует познать его. Прежде всего познание, знание, кто он, что он, что он от меня хочет, для чего сотворил все миры и этот мир, ввел меня в этот мир, дал мне тут какую-то реальность, чтобы я путался в ней, не знал, что делать. Зачем он все это сделал? Для того, чтобы я сейчас обратился к нему и потребовал от него объяснить мне, что ты хочешь от меня, что ты хочешь. Так? Тогда называется «познай Творца, Создателя», то есть прежде познать его, а потом служи ему. После этого ты уже будешь знать, что делать. А что ты должен в этом мире делать? Он дал нам этот мир, в нем мы путаемся, занимаемся всякими глупостями, пока не завершаем нашу жизнь, и все. И, может быть, есть какая-то иная цель, иная реальность, что мы не для этого живем, только для того, чтобы прожить 70 лет. Поэтому говорится, познай его. Что значит знать, познать Творца? Познать Творца — это означает познать совершенство, духовность, вечность, корень, причину того, что есть ты. Поэтому невозможно говорить о работе и о награде и наказании, о ад, райский сад, обо всех этих вещах. Невозможно говорить про все это, прежде чем мы познали Творца. Только после того, как ты видишь, ощущаешь, кто тебе дает работу, что он от тебя хочет, как написано, что Творец от тебя требует. Только после этого ты находишься с ним в связи, и тебе понятно, что ты должен делать в этой жизни, кроме того, чтобы просто просуществовать как кошка. Вопрос? Другой вопрос. Женщина спросила еще раньше. Что мы должны делать в этом мире относительно награды и наказания? Если я соблюдаю мицвот или нарушаю мицвот, я получаю награду или, соответственно, наказание? Как все это воспринимать? Мы живем в этом мире под махсомом, как это называется. Вот здесь духовность, руханиют, духовность, высший мир, а вот здесь материальность, этот мир. Человек находится в пяти органах чувств и своим телом материальным, животным, мясным, плотским. Вот это человек, то, что мы знаем в этом мире. Адам, человек. И мы говорим, ты должен выполнять заповеди. Что значит выполнять заповеди? Всякие действия, которые называются заповеди, мицвот. А что тебе будет за это? Тебе будет награда. Какая награда у тебя будет за это? Наградой будет то, что ты останешься в рамках. Рамки, мисгер. Ты останешься в рамках, которые называются иудаизм. Все. И это очень хорошо и правильно, и так и надо делать, и написано, не ставь препятствий перед слепым, не порть человеку его рамки, пусть остается в выполнении этих действий его, материальных заповедей, но во всем этом нет никакой связи с его исправлением здесь, где он должен раскрыть свою нешама, свою душу, и достичь Творца, достичь осознания Творца. Нет, он только соблюдает рамки, которые называются иудаизм. И этим он не приходит к своему корню, к духовности. Этим он не исправляет свою душу, потому что он не исправляет своих намерений. Написано, заповедь без намерений, как тело без души. То есть она мертва, заповедь эта. Поэтому мы все называемся мертвые. Вы слышали, безусловно, что мы все называемся мертвые. Почему мертвые? Потому что все наши намерения только на собственную пользу. На собственную пользу. И поэтому это называется мертвый. Если я исправлю себя, чтобы мои намерения были на пользу ради Творца, тогда это называется живой. Как я могу это проделать? О, для этого уже нужно не ту работу, которая заключается в соблюдении Торы и заповедей, принятых в этом мире. Нам для этого нужен высший свет, чтобы он влиял на нас, свет, возвращающий к источнику. Этот свет называется Ор-Макив, окружающий свет, чтобы он нас вернул к источнику. И это то, что пишут каббалисты, только с помощью изучения о мирах, о действиях Творца. Познай Творца и служи Ему. А иначе невозможно. Но до тех пор, пока ты читаешь только об этом мире и отключен, оторван от того места, которого ты хочешь достичь, как это относится к Творцу, так ты не исправляешь свою душу, свою нешама. И поэтому ты только соблюдаешь рамки свои. И все. Вот так существуют, мы существовали тысячи лет со времен разрушения храма вплоть до нашего поколения. Вопросы? Еще вопросы? Еще один вопрос, пожалуйста. Вопрос такой. Почему эта наука, Каббала, эта наука была скрыта тысячи лет? И почему до сегодня мы живем только в страданиях? Если есть такие вещи, как наука Каббала, что можно их изучить и достичь Творца, и ощутить, ради чего мы существуем, так зачем же это все было скрыто? Почему мы страдаем? Мы изучаем в этой же самой науке Каббала, что Творец, Боре, сотворил творение. Невра, творение. И через духовные миры, пять миров, Адам Кадмон, Ацелут, Брия, Ицера и Асия, опустил его в состояние, которое называется этот мир, Оламазе, этот мир. И в этом мире мы существуем уже десятки тысяч лет. В этом мире развивается наш эгоизм от поколения к поколению. Каждое поколение — это то же самое предыдущее поколение, но только с эгоизмом более развитым. Каждый раз мы возвращаемся жить в той же самой реальности этого мира, только с эгоизмом все более развитым. Пока не достигаем, после тысяч лет 21 века, и здесь эго настолько велико, что человек уже начинает ненавидеть себя, ненавидеть окружающих таким образом, что он готов разрушить весь мир. Есть внутри этого наркотики, депрессия, террор, чего только нет, разрушают мир. И тогда каббалисты говорят, человек начинает приходить в уныние от этого мира. Он начинает понимать, что в этом мире он не достигнет ничего. Это просто жить, существовать как животное. И тогда у него начинает развиваться разум, желание к чему-то высшему. Поэтому наука Каббала, являющаяся средством, как обратно прийти к тому же самому корню, сейчас начинает раскрываться всем. И об этом каббалисты пишут сами. Зор пишет, святая Зор. Ари, все каббалисты пишут. От поколений самых древних и до наших дней. Все пишут, что наука Каббала вот сейчас должна раскрыться всем. А почему не раньше? Потому что раньше люди не достигли, не были настолько разочарованы этим миром. Они еще полагали, что с помощью технологий, с помощью всякого рода развития, прогресса, развития культуры, образование, они смогут все-таки наполнить себя, достигнуть наслаждений, каких-то достижений. И вдруг им раскрывается, что все это пусто. Поэтому наше время — особое время тем, что раскрывается наука Каббала. Теперь, откуда она исходит, наука Каббала? Она исходит из того, что каббалист, находившийся вот здесь, Авраам, раскрыл ее, и из того, что раскрыл науку Каббала, он основал группу, учащихся. Они превратились в народ. Он их обучил. Это было в Вавилоне, потом в стране Канаан, и они пришли к состоянию, что превратились из группы буквально в народ. Но это не народ. Это была группа людей, которые сбежали из Вавилона, потому что у них была тяга к духовному корню. Поэтому они себя называли «еуди», от слова «ехуд», то есть особое. «Ехуд» — это единство. Это не евреи, это не народ, как все народы. Как сказано, вы будете мне государством служителей. Это не обычный народ. Потому что тот, кто переходит в иудаизм, он превращается в еуди. Он не называется француз или немец, он называется еврей, иуди. Иудей. Называется иудей. Потому что нет национальности в иудаизме. Иудаизм — это отношение к Творцу, слияние с Творцом. Поэтому Авраам, который был... Он просто работал чуждую работу, как и его отец Терах. Они продавали идолов. Когда он пришел к осознанию Творца, организовал себе группу, сидел у входа в палатку и приглашал всех. «Идемте, я расскажу вам». И из этого он организовал группу, которая называется «Исраиль», по их тенденции прямо к Творцу, по их стремлению прямо к Творцу. Это необычный народ. По генетическим анализам мы относимся к тем же самым персам, иракцам древним, которые до сих пор там живут. Там все еще есть группа, которая живет с тех времен там. Мы с ними совершенно точно по генетическим проверкам совпадаем. В общем, народ Израиля называется, потому что у него есть связь с духовным, с Творцом. И наука Каббала в своей основе народа была. Возьмите книгу Авраама, Сефер Йецира, книга создания. Она вся целиком говорит о мире Ацилут. Но после разрушения храма, когда произошла напрасная ненависть вместо «люби ближнего как себя», тогда народ спустился с духовного уровня, упал, потерял его. И все эти годы находился на материальной ступени, и поэтому есть заповеди, которые тогда выполняли, чтобы установить связь с Творцом, а есть заповеди в материальном, которые делают, чтобы оставаться в рамках, только лишь не сбежать слишком далеко к разным иным вещам. Но это все, безусловно, пока не является тем выполнением, которое очищает сердце и поднимает человека к объединению, единству с Творцом. Я сожалею, но мне надо прекратить, потому что я думал, мы начнем в 11, и у меня скоро по плану дня еще другие вещи. Мы с Божьей помощью, если захотите, на следующей неделе продолжим. Но только я прошу, если можно, вместо 11 назначить по нашему времени в 12, если это возможно. Не слышу. Я позвоню. Хорошо, спасибо. Я желаю всем хорошей недели, здоровья, успехов во всех начинаниях. Спасибо всем. Удачи.